Здравствуйте, дорогой друг! С вами снова на связи Наталья Кулешова, основатель проекта HealthFamily.ru, нутрициолог, специалист в области паразитологии и сторонник здорового образа жизни. И сегодня мы продолжаем наш разговор о паразитозах. Можно ли защитить себя от нападок паразитов? Как же профилактировать и диагностировать паразитозы? Конечно, можно и нужно это делать. Прежде всего, необходимо соблюдать тщательную гигиену и придерживаться важных правил. Пить только фильтрованную воду. И подробную информацию о воде и видах фильтрации вы можете узнать на сайте HealthFamily.ru. Сегодня подробно останавливаться на этом вопросе я не буду. Изменить рацион питания. Добавить горькую пищу, специи. Сократить сладкую, рафинированную, жирную пищу. По возможности отказаться от применения антибиотиков, особенно активных против анаэробных микроорганизмов, поскольку они приводят к кандидозу кишечника. И если отказ невозможен, то принимать параллельно пробиотики. Обязательно укреплять иммунитет. Именно он препятствует и уничтожает все чужеродное в нашем организме. Далее. Яйца гельминтов покрыты липучим веществом, которое препятствует их отрыву от поверхностей, на которых они оказались. Поэтому удалить их с рук, а также зелень, овощей и фруктов, предметов обихода и обуви можно лишь при помощи специальных моющих средств. При этом зелень, овощи и фрукты, ягоды лучше всего замачивать в воде 20-30 минут, добавив в воду немного уксуса или лимонной кислоты. А затем тщательно промыть их, протирая губкой или тканевой салфеткой. Дальше идем. Не купаться в неизвестных водоемах. Обучить ребенка как можно раньше гигиеническим навыкам. Ежедневно принимать душ. Правильно мыть руки. Вовремя искоренять вредные привычки грызть ногти, карандаши, мелкие игрушки, сосать палец. Если есть в доме животное, то 3-4 раза в году давать им противоглистные препараты. Здесь следует проконсультироваться с ветеринарным врачом. Заводить животных только тогда, когда дети в доме в полной мере овладели гигиеническими навыками и не имеют вредных привычек. Не позволять детям, да и близким, вашим близким взрослым людям тоже, принимать пищу на улице. Не разрешать ребенку играть в песке или земле, если вы не уверены в их безопасности. Для этого нужно следить, чтобы почву приусадебных участков и дворов, а также детские площадки и песочницы не загрязнялись фекалиями людей и животных. Кроме того, яйца аскарид и таксокар, например, очень чувствительны к прямым ультрафиолетовым лучам. Солнце для них губительно, поэтому песок в детских песочницах следует ежедневно рыхлить, перемешивать нижние слои наверх под прямые ультрафиолетовые лучи. Не менее эффективно помогают бороться с подобными паразитами вещества, выделяемыми корнями некоторых растений, например, календулы, гороха, овца, люпина. Поэтому целесообразно найти место на приусадебном участке. И, наконец, нужно обязательно приучать ребенка тщательно мыть руки после игры на земле или в песке. Избегать ношения обуви в вероятных местах загрязнения почвы фекальными массами, например, анкилостомы и устрицы кишечной, личинки которых немедленно внедряются в организм через поры кожи. Бороться с непрошенными гостями на кухне. Мухами. Они могут стать источником заражения, например, трихоцефалезом, лысоглавом. В случае заболевания лимблиозом или энтеробиозом, так называемыми острицами, лечиться всей семьей или всем детским коллективом, чтобы избежать повторного заражения. Основой личной профилактики аписторхоза и клонархоза сосальщика является употребление в пищу только хорошо проваренной, прожаренной или тщательно просоленной рыбы и морепродуктов. Обеззараживание рыбы достигается замораживанием в течение 7 часов при минус 40 градусах или в течение 32 часов при минус 28 градусах. Солить рыбу стоит в хорошем растворе соли при 2 градусах тепла и в течение 10-40 суток. Это зависит от массы тела рыбы. Варить рыбу не менее 20 минут с момента закипания. Прожаривать под закрытой крышкой тоже не менее 20 минут. Если у вас дома есть домашние кошки или собаки, необходимо полностью исключить из их рациона сырую рыбу. Профилактикой заражения цепнем является употребление в пищу только прошедшего ветеринарный контроль мяса. Употребление в пищу только правильно приготовленного мяса – это достаточно проваренного или прожаренного, поскольку можно заразиться бычьим цепнем, выведение которого – высший пилотаж. Для предупреждения заражения трихинеллезом следует правильно готовить свинину, а также мясо диких животных. Хранить сырое мясо свинины и изделия из нее следует в замороженном виде. Чтобы трихинеллы погибли, температура внутри мяса при приготовлении пищи должна быть не менее 65 градусов. Его цвет должен измениться с розового на серый. Борьба с трихинеллезом заключается в уничтожении крыс, живущих в свинарнике, проверке поступающего на продажу мяса. И не следует покупать мясопродукты без клейма на тушах и окороках. Меры профилактики токсоплазмоза крайне просты и доступны всем. Прежде всего, нельзя близко контактировать с кошкой, особенно с молодыми, то есть целовать их и подносить близко к лицу. Уборка кошачьего туалета, кормление домашней любимицы и прочие неизбежные дела должны выполняться в перчатках, а после них нужно тщательно мыть руки. На время беременности хозяйки кошку лучше переселить к знакомым. Поскольку заразиться паразитами сегодня можно где угодно, соблюдать профилактику не всегда получается, особенно в случае с детьми, то просто необходимо 1-2 раза в год проходить профилактический курс при помощи антипаразитарных программ. Особенно это актуально после путешествий в другие страны. Ну, по профилактике все, теперь хочу перейти к признакам наличия паразитов. Об этом я очень много пишу на страницах своего сайта, но лишь кратко напомню, что опасность паразитов заключается в том, что они многие месяцы и даже годы живут в организме незаметно. Потихоньку отравляют организм своими токсинами, выделениями, механическим путем повреждают ткани и органы, а также поедают все ценные и полезные, то витамины, минералы, незаменимые аминокислоты. И в результате такого паразитирования человек получает проблемы со здоровьем. Желудочно-кишечным трактом, например, это в виде запоров, застоя желчи, диареи, синдрома желудочно-кишечного дискомфорта, боли в суставах и мышцах, изменение массы тела, как в сторону ожирения, так и наоборот, к сильному снижению веса, анемию, нервозность, нарушение сна, синдром хронической усталости. Длительное пребывание паразитов в организме сильно угнетает иммунную систему. И в результате человек, чаще всего дети, страдают постоянными простудными и вирусными заболеваниями. Непроходящий кашель, который свидетельствует о наличии аскарид или амблий. Длительное пребывание паразитов в организме, когда органы выделения почки, печень, кишечник уже не справляются с выведением токсинов и аллергенов, выделяемыми паразитами, то подключается уже кожа, которая тоже является органом выделения, и начинаются кожные реакции аллергического характера. Атопический дерматит, крапивница, экзема, а также прыщи и даже псориаз. Глистная инвазия – одна из главных причин аллергии. Это связано с токсическими и аллергическими свойствами продуктов обмена гельминтов. Если у вас есть вышеперечисленные проблемы, особенно в хронической форме, не поддающейся лечению, то паразиты у вас есть, и вам просто необходимо пройти антипаразитарную терапию. Но если вы все-таки сомневаетесь, то тогда пройдите диагностику на наличие паразитов. И давайте рассмотрим, какой метод определения паразитов самый эффективный на сегодня. Ну и так, еще недавно наличие паразитов определяли только дуоденальным зондированием и анализом кала с помощью микроскопических исследований, где обнаруживали выделенных гельминтов или их фрагментов яиц и личинок. Яйца и личинки гельминтов, паразитирующих в печени, желчевыводящих путях, поджелудочной железе, 12-перстной кишке, обнаруживали в желчи и в дуоденальном содержимом. На кишечные формы исследовали кал. При подозрении на легочную двууску исследовали мокроту легких, на мочеполовой сосальщик – мочу. Но достоверность этих исследований зависит от профессионализма лаборанта. Заметит он или нет паразитов и их фрагменты. А если паразит на момент исследования не отложил яйца, то даже квалифицированный специалист их не заметит. И зачастую только лишь с 8-10 попытки можно получить положительный результат. Поэтому анализ кала и другие методы, вышеперечисленные, имеют эффективность ниже 30%. На сегодняшний день существуют иммунологические исследования крови, например, ИФА, которые позволяют определять антитела к паразитам различного рода, то есть иммунный ответ организма. Но как мы уже рассмотрели выше, паразиты очень сильно снижают иммунитет. Против некоторых паразитов организм почти не вырабатывает антитела. И что мы тогда там ищем в этой крови? Эффективность такого метода ниже 40%. Есть еще одна методика – ПЦР-диагностика, которая предлагает анализ паразитов на основе анализа ДНК. Этим методом можно выявить простейшие вирусы и внутриклеточные паразиты, например, хламидии, паразитирующие в трихомонаде. Но этот метод не позволяет выявить степень тяжести инвазии. Оценить результаты ПЦР-диагностики должен лечащий врач, так как положительный ответ анализа может свидетельствовать лишь о том, что иммунная система уже справилась с возбудителем и остался лишь генетический материал ДНК или РНК, а инфекции уже нет. Только лечащий врач может дать ответ. Это излечение или рецидив. Итак, давайте же посмотрим, а какие же методы диагностики сегодня самые эффективные и которые лично я рекомендую проходить сегодня. Это, конечно, гемосканирование по капле живой крови, где капли крови смотрят под микроскопом в увеличении 2000 раз. Можно видеть состояние эритроцитов, лейкоцитов и других элементов, присутствие вредных веществ, микроорганизмов и, конечно, паразитов. Это существенно отличается от обычного биохимического анализа крови, количественного, который проводится через несколько часов, когда все движение прекратилось и микрофлора погибла. Пациент видит, как, например, лямблия притягивает к себе эритроциты. Один, второй пытается присоской зацепить их, третий затем вытягивает из них питательные вещества. Эритроциты прямо на глазах бледнеют. В крови можно увидеть паразитов, что вызывает у пациента шок. Но это полезно увидеть собственными глазами, пропустить через ощущения, для того, чтобы начать, наконец-то, внимательно и заботливо относиться к собственному здоровью. Второй современный метод определения паразитов – это биорезонансная диагностика. Каждый орган и каждая клетка обладает своими собственными, присущими только им специфическими колебаниями, которые записаны в память компьютера и могут быть выведены на экран в виде определенного графика. Этот метод позволяет не только определять паразитов, но и показывать, на какой орган или систему идет воздействие токсинов-паразитов, где паразит локализуется. А также диагностика показывает, на какой орган или систему нужно обратить внимание, где уже начались изменения, но пока еще нет симптомов заболевания. Но хочу обратить ваше внимание, эти оба метода, биорезонансная диагностика и гемосканирование по капле живой крови, должен проводить специалист с высшим образованием, врач-диагност с опытом работы. Итак, на сегодня все. Завтра встретимся снова и продолжим наш разговор о паразитозах. Спасибо вам за внимание, дорогой друг. До завтра, удачи и пока-пока.